Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова в гостях у замечательного человека, каббалиста, профессора Михаила Лайтмана. Здравствуйте, профессор!
Добрый день!
Есть еще одна такая тема, которую бы хотелось затронуть. Вы несколько раз в наших беседах говорили о том, что людям следует давать примеры правильного общества, некую картину, вот такую общую картину мира, семьи, чтобы человек мог себе представить вообще, к чему стремиться.
Как всегда же человек так рисует перед собой какую-то картину, иначе как? Может быть, движение к чему-то.
Ну, вы знаете, я хотел небольшое вступление такое сказать. Был бестселлер такой мировой, он в Америке вышел, был переведен во многие страны. Это автор Скиннер. И он написал книгу «Семья и как в ней выжить». В этой книге, там она в виде диалогов тоже построена, но там принципиальное отличие, что он все время давал сравнительный анализ идеальной семьи с наихудшей семьей и все время давал как вариант нормальную среднюю семью.
В принципе, он прав, потому что мы живем среди двух огней, среди двух желаний. Любовь и ненависть, допустим, отдача и получение. И мы должны из них строить, лепить себя. То есть, с одной стороны, я жуткий индивидуалист, с другой стороны, я не могу без общества. И так далее. Мы постоянно находимся между двумя огнями. И как выбрать эту золотую середину? В этом заключается вся мудрость нашей жизни.
Одна из таких самых распространенных методик, ну, определения желаний человека – это ценностная методика Рокича. Я как раз специально из нее взял несколько пунктов. Это так называемые общечеловеческие ценности. И предлагаю построить наш сегодняшний разговор как раз вот по этим ценностям. По этим ценностям. В данном случае ценность как цели жизни. Если человек их реализовывает, то он считается счастливым человеком. Если, соответственно, у него что-то не получается, то он считает себя неудачником.
Ну, вот это тоже проблема. Да, потому что, смотря что считать за цельность, за цель, за смысл, за наполнение жизни. У каждого, во-первых, это ведь свое. Так что, хотя эти цели и эти пункты, они сами по себе общечеловеческие, и, я бы сказал, даже необходимые для каждого из нас. Но при этом надо понимать, что в этом человек не исчерпывает себя. То есть это дается ему какая-то грань, окружение, платформа для того, чтобы чувствовать себя просто правильно сорганизовавшимся животным. Ну а дальше это уже следующий уровень, уровень духа в нем. То есть мы четко с вами говорим только о нашем земном нормальном существовании. С пользой для тела, просуществовать на мои 70 лет и спокойно, так сказать, улечься на покой.
Но было бы замечательно, если бы мы соединили вот эту жизнь, обычную, материальную, все-таки с духовными
то
корнями.
То есть рассматривать давайте ее в перспективе.
Да.
Хорошо.
Значит, первая ценность – это активная деятельная жизнь. И у меня тогда с точки зрения каббалы, где вот эта разумная активность, целенаправленность, в чем вообще, как вы видите, вот эта вот активность человека должна проявляться?
В первую очередь она должна проявляться в социуме в том, что он должен понимать, что его счастье и вообще все, что только может быть с ним, абсолютно полностью зависит от общества. Мы постепенно начинаем сегодня раскрывать, что природа привела нас к абсолютной интеграции, глобализации, к эффекту бабочки, где все и вся зависим друг от друга. И вот как мы дальше будем действовать, это зависит уже от того, насколько мы поймем, что мы являемся одним общим единым организмом природы. Причем одним общим единым организмом это значит, что не может быть никто из нас несчастлив, не несчастлив поодиночке и независимо от других. А в итоге отзовется на всех. И наш прогресс, он ведет нас к тому, что мы будем намного более короче, жестче, явнее связаны между собой. Настолько, что просто вот дается такой пример, как миллиарды людей держат шланг кислородный, через который ты получаешь кислород. И от них зависит, если кто-то из них закроет краник, то ты будешь без кислорода. Вот настолько. То есть природа нас приведет к такому состоянию на самом деле, если мы на предыдущих уже своих этапах сейчас не начнем осознавать наши полные взаимные связи и строить себя в такое разумное сотрудничество, содружество, то придется, конечно, нам увидеть вот такие очень жесткие, четкие, вынуждающие законы природы. Потому что на самом деле природа, она такая. Единый организм требует этого.
Если мы говорим вот про эту деятельную активную жизнь, тут же представляется мегаполис, который забит машинами, там миллионы людей непонятно куда и зачем несутся, едут. Кстати, есть форма депрессии, как раз при которой человек, наоборот, гиперактивен. И тогда вопрос, вот это в чем должна проявляться с точки зрения каббалы вот эта активность человека, необходимая вот эта активность?
Вот именно необходимая, вы правильно добавили, совершенно верно с точки зрения каббалы это добавление. Потому что на самом деле активность, она, в принципе, человек должен быть активным. Здоровый организм, он желает быть активным в определенное время своей жизни. Так, и более-менее, в зависимости от возраста, от пола, от всевозможных периодов, проблем и так далее. Но, в принципе, надо дать человеку поэтому возможность. Современное общество ему эту возможность активно не дает. Человека запирают на работе по 10 часов, в транспорте еще под пару часов. Ему дают возможность пойти куда-то там, допустим, в спортивный клуб или куда. Но это тоже за большие деньги и тоже не очень близко и легко. То есть, в итоге мы не создаем для человека нормального образа жизни. Когда он часть проводит действительно в активном большем состоянии, в часть в меньшем. И надо сделать так, чтобы у каждого человека была возможность уравновесить, согласно его задаткам природным, эти две части своего времяпрепровождения. Это первое. Второе, нам надо изначально, априори, конечно, выстроить нашу жизнь так, чтобы мы не производили лишнего. Потому что это самое главное. И доказано уже и наукой, и медициной, что намного полезнее съесть немножко яда, чем съесть много полезного. То есть это вредит намного больше. И поэтому нам надо привести человека через воспитание к разумному ограничению. Не самоограничению, не давлению над собой, не власти над собой. А когда он будет естественным образом не требовать большее, как животное. Ведь животное никогда не съест больше, чем ему надо. Оно оставит. И никогда не нападет на тебя, если оно сыто. Никакой волк, зверь, медведь, они ничего не будут делать с тобой. То есть он наполнил себя, у него затихли эти инстинкты. Все, теперь он самодостаточен. У человека этого нет. Вот когда человека приводишь к состоянию, когда он находится в равновесии с окружающим его миром, гомеостазисе, он не требует большего. Он просто, организм сам по себе вдруг начинает чувствовать, исходя из наших ментальных указаний на психологические, на физические и так далее, что я чувствую себя наполненным нормальной едой, здоровой пищей в нормальном количестве, в приемлемом все. И то же самое относительно всего остального. Когда общество перестает оценивать человека по количеству домов, гаражей, машин, яхт и так далее, когда ты не должен показывать всем остальным, а наоборот, начинает уважаться скромность, удовлетворение достаточным, не малым, я подчеркиваю, достаточным для нормального, здорового существования, тогда у человека пропадает стимул вообще бежать куда-то и что-то делать. И вот здесь вот нужна очень серьезная перестройка сознания, если нет соревновательности, если нет зависти, власти, влияния, желания использовать других каким-то образом, и таким образом прославляться, получать там известность, какие-то награды или что-то. Если нет никаких вот этих вот побуждений, с помощью чего и как мы можем вообще дать человеку возможность ощутить жизнь, расцвет, устремление к чему-то. Ведь мы у него таким образом убираем всю силу движения вперед. Тогда он вообще что, остановится животным? Нет. Нам надо просто заменить одно движение на другое. Нам надо заменить движение в сторону общества, отдать обществу, которое будет поощряться со стороны общества и оцениваться со стороны общества, и здесь, чтобы он завидовал, и здесь, чтобы он желал властвовать, и здесь, чтобы... Для чего? Для того, чтобы отдавать и заслуживать поощрения. Вот если выстроить всю эту нормальную систему усилий и поощрений, то человек поневоле будет довольствоваться необходимым, ему больше ничего не надо, абсолютно четко зная, что он получит все, что ему необходимо для существования, и существуют миллионы людей, которые заботятся друг о друге, и он между ними. И оцениваться тогда будет вся его деятельность, гордость детей за отца, уважение соседей. Это воспитание, конечно, но этого всего мы можем достичь, исходя из того, что у человека есть желание к возвышению своего «я», направить правильно эти ценности, возбудить в нем, мы сможем. Поэтому и в семье, и во всем, где бы он ни находился, самое главное, это под каким влиянием общества он находится. Если мы выстроим правильно всю эту систему, заблаговременно, до того, как природа будет вынуждать нас все большими и большими страданиями, то, конечно, мы сможем здесь увидеть хорошее будущее. Это теоретически, я понимаю, что слишком звучит, и это социалистически-коммунистически, может быть, также звучит. Но Каббала здесь говорит о по-настоящему действенных силах природы, которыми мы можем пользоваться и с помощью которых мы можем менять. Если мы видели на заре советской власти, как в принципе хотели сделать большевики подобные изменения в обществе, и они руководствовались и марксистским учением и так далее, но на самом деле не было в их руках никакого орудия. И они не пришли к тому, что мир может утонуть в перепроизводстве и в итоге погубить сам себя из-за истощения природы, из-за перенаполнения необходимым и ненужным, вместо того, чтобы сделать равновесие между всеми. То есть была совершенно не та обстановка, не было разочарования в прошлом. Было очень много планов и устремлений вперед разных совершенно. От капиталистических, социалистических и до нацистских и прочих. Была еще связь с религией, когда считалось, что она даст какой-то ответ.
Спасение,
да. В общем, сегодня мы уже, в общем, прошли эти этапы и начинаем осознавать, еще только начало, конечно, но начинаем осознавать, что, в принципе, подобие природе является нашим, на самом деле, спасением и нашим будущим. А подобие, оно заключается в единении.
Следующей общечеловеческой ценностью является счастливая семейная жизнь. Mm-hmm. Как должна выглядеть эта семейная жизнь счастливая, опять же, с точки зрения Каббалы?
Ну, вы знаете, трудно сказать. Трудно. Потому что здесь тем более необходимо еще дальнейшее продвижение за той областью, с которой мы говорили, когда мы устраиваем общество, воспитание, каждому по потребностям, от каждого по способностям относительно общества. Мы выравниваем наше производство, делаем рабочий день такой, который необходим человеку только для того, чтобы покрыть те необходимые потребности, которые есть у него в этой жизни, и все остальное переносим на искусство и на духовное постижение. Если таким образом мы начинаем воспитывать человека, то мы сразу же ощущаем необходимость высшей силы, природы, которая создает вокруг нас эту гармонию, но которая оставила для нас место, где мы эту гармонию должны дополнить сами. То есть для человека оставлено это место, вот белое пятно во всей природе. Вся природа гармонична, кроме человека. И человек своей дисгармонией вносит дисгармонию во всю природу. Так вот, надо обучить человека с помощью какой силы взятый от природы, естественно, он может эту гармонию восстановить, привести себя в состояние равновесия с природой. Это первое. И второе, что здесь вот только после того, как он начнет ощущать возможность своего равновесия с природой, он обнаружит необходимость духовную в семье. До этого он только может слышать, но не ощущать, не понимать. Я это знаю просто из практики. Он будет понимать, что, конечно, для него лучше, если рядом с ним существуют близкие, заботятся о нем, дети думают и так далее, родители. Все хорошо, все так в розовом цвете можно нарисовать. Но это все только лишь останется на бумажке красивыми романами, известными нам из прошлого. Но никоим образом не реализуемые, потому что нет еще у нас контакта с этой высшей силой природы, которая приводит нас к равновесию с ней и между собой. Вот как только контакт с этой силой появится, изменением, постепенным изменением себя, мы начнем ощущать эту силу. Каббала показывает методику, каким образом начинать ее ощущать, реализовывать, применять к себе. Тогда сразу же человек начнет чувствовать, что внутри семьи ничего не происходит зря. То есть нет случайностей в том, что встретилась пара и произвели такое-то количество детей с такими-то склонностями, в таких-то отношениях между собой, обстоятельствах. И самое главное, что с помощью правильного дополнения внутри семейной жизни я могу духовно приподняться. Потому что оказывается, что мой физический, физиологический, сексуальный, там, семейный партнер, он на самом деле партнер духовный. И вот это самое главное. Но это, опять-таки, это неизвестно сразу. Неизвестно сразу, как этим пользоваться. И поэтому это говорится только уже на следующем этапе развития. То есть, на самом деле, раскрытие вот этого высшего состояния, следующего измерения, скрытое от нас части мироздания, оно нам даст возможность увидеть, насколько семья – это важнейшая часть общества. И насколько внутри, в четырех стенах своих, я могу решить свои высшие проблемы, духовные проблемы. И дополнить так себя со своей супругой, допустим, или супругом, что при этом я получаю огромные духовные силы воздействовать на мое вечное совершенное состояние. То есть я начинаю понимать, что вообще человек не просто зря создан, и вся природа создана из деления на мужскую и женскую части, что полы это вообще не... Это особый замысел природы в том, чтобы привести человека к совершенству. Не зря нам рассказывается в Библии о том, что Адам сначала был один, и потом только создалась к нему помощь против него. На самом деле против него и помощь, да. Так сказано. Так что надо все это понимать, что здесь имеется в виду дальнейший прогресс, развитие именно духовной части человека. И это не то, что сегодня совершенно... Мы сегодня совершенно этого еще не понимаем. Для этого нам надо увидеть систему душ, как мы связаны друг с другом, и почему именно мы оказались вот так вот случайно якобы нашли друг друга. И увидеть, насколько это не случайно, и есть в этом огромный замысел в достижении совершенства. И тогда становится совершенно ясно человеку, как он должен относиться к партнеру, и пропадает, откровенно говоря, вообще ощущение его на земном уровне. То есть, так как мы вообще говорим о всем, то есть высший уровень всегда он как бы аннулирует низший. А низший уже подчиняется ему, включается в него, уже не командует ничем, не определяет ничего. И поэтому именно постижение вот этого высшего уровня, связи между всеми душами, но в основном связи со своим вот этим партнером, он выведет человека на состояние, когда семьи будут счастливы. Раньше этого я не думаю, что это может произойти. Потому что всегда в нас мы должны понимать, мы существуем в реальном мире сил. И только лишь выгода духовная, физическая, физиологическая, нравственная, сексуальная, неважно какая, животная, только они могут здесь и вообще задавать нам тон направления в наших действиях. Поэтому что же должно поставить меня в такую зависимость от партнера моего в нашей жизни? Это только если я обнаружу, что он мне необходим именно и послан специально мне, как и сказано про первого человека. Я создал для тебя жену для именно взаимопомощи в достижении высшей цели. Вот если я это увижу, тогда мне не понадобятся никакие психологи семейные, и тогда все будет нормально. До этого, я думаю, что нас наоборот будут подгонять этими страданиями в нашей жизни, с нашими детьми, в неудовлетворенности браком, в разводах и вообще во всем том, что касается и семейной, и сексуальной жизни, и вообще единения между людьми.
Ну, вы сейчас описали, ну, как бы пример взаимоотношений, когда люди уже находятся на уровне человек. Но, допустим, вот прямо сейчас есть огромное количество людей, которые, допустим, увидят нашу передачу, и они, как дети, могли бы уже начать пробовать играть в эту, ну, вот в эту будущую. И можно вот более практично, сейчас несколько мазков, вы сказали, что женщина дается мужчине как бы ну, против него в помощь, такой парадоксально так звучит, и действительно в жизни мы видим, что женщина все время недовольна, она все время что-то требует, пилит, и вообще это нормально или нет?
А я не думаю, что это на самом деле так. Мне кажется, что это просто мужские шутки. Я не считаю, что это так. Я считаю наоборот, что женщина, она больше в мире нашем страдает, переживает, выдерживает такие тяжести. Она готова выносить еще и больше за минимально доброжелательное к себе отношение, за маленькую оценку ее огромной работы. Она готова сделать очень многое. Мы этого мужчины, к сожалению, не понимаем. Это создано специально в нас вот такое отчуждение, такое непонимание, такое отторжение от правильной оценки женского вообще взаимодействия с нами, для того, чтобы мы в конечном итоге себя обнаружили как неисправленными. Это тоже еще впереди нас вся эта, как сказать, все это исправление, весь этот период дополнение правильно друг другу. Я думаю, что, не знаю, у меня лично отношение к женщине как к намного более совершенному объекту мира, и который можно легко привести к исправлению, на том уровне, на котором женщина находится по отношению к мужчине. И мы это видим, что практически, если есть какие-то проблемы, то я лично, конечно, не психолог, это не моя специальность, у меня отсутствует, может быть, практика в этом, она существует, но в рамках моей работы. Я считаю, что практически, как правило, в проблемах семейных виноват мужчина. Я не знаю, может быть, это... Я думаю, что нет такой женщины практически, которую невозможно было бы все-таки убедить, изменить свое поведение, отношения, даже внутренне ее личным силовым способом. То есть даже не понимая, а вот потому что так надо, потому что так хорошо для семьи или для детей. Женщина создана таким образом, что она способна ради семьи на такие жертвы, на которые мужчина вообще не способен. И это все создано специально для исправления мужчины, потому что мужчина в нашем мире, он более неисправлен, он более эгоистичен. Женщина, она более, намного более приземленная, она не витает в облаках, для нее очень важна семья и рамки. И по сей день мы знаем, что женщины руководствуются очень такими, я не хочу говорить, это не грубое слово, животными инстинктами, правилами по поиску партнера, по обустройству, домострою и так далее. То есть это самый правильный подход. А мужчина в этом смысле, он от природы, от самой оторван от реального подхода к жизни. Он как ребенок витает в облаках до конца своей жизни. В нем отсутствует акт рождения, воспитания поколения следующего. И поэтому здесь на мужчине лежит огромная обязанность по самоисправлению, намного больше, чем у женщин. Там, поэтому говорить о том, что женщины всем недовольны, они недовольны, может быть, всем, потому что таким образом они хотят обратить внимание на то, что, в общем, надо им мало. Относительно мужчины им надо мало. И это мы видим, в общем, везде. То, что сегодня существуют огромные проблемы и с парнями, и с девушками, которые вообще потерялись и не знают уже ни ориентации, ни правильных ценностей. Ну, вообще, то есть таких, которые задаются нам природой, которые, если мы не будем выполнять, нам будет плохо. То есть не зависит от общества, не зависит от времени, года или эпохи. Ничего не от ничего зависит. Ты все равно создан таким, что ты обязан быть в семье, что тебе будет плохо без семьи. Ты сможешь создавать для себя огромные фабрики кухни, и стирки там, и все прочее. Ты можешь вокруг себя делать 10 нянек, и чтобы тебя обслуживали до конца жизни, как младенца. Это тебе не заменит все равно нормальную семью, потому что так задумано природой. И вот правильное преподавание именно равновесия с природой, оно, я думаю, что отрезвит многих из нас, мужчин.
У меня есть несколько частных вопросов. В семейной жизни возникают конфликтные ситуации. Есть как бы два способа, как, ну, их больше, но я хочу про два сейчас выяснить. Один способ – это пойти на компромисс, согласиться и как бы забыть. Второй вопрос – все-таки выяснить на, как говорится, отношения и прийти к согласию. Вот какой более предпочтительная все-таки стратегия поведения? Идти на компромисс, его иногда называют проигрышем двоих, хотя я не уверен, что это так. Или все-таки выяснять, вот перетирать, разговаривать, выяснять все-таки потребности и приходить к согласию?
Когда меня спрашивают, что вы в себе любите, а что нет, я отвечаю очень просто. На самом деле это так. Это не просто, что я нашел отговорку хорошую. Я отвечаю так, что кроме устремления к цели, все остальное во мне плохо. А вот устремление к цели мне просто дали свыше большой подарок. Что я обязан выбирать для себя и постоянно проверять, и постоянно нацеливаться на самое высшее в жизни, в мире, вообще везде. И пока я этого не достигну, не проглочу, я не удовлетворюсь. Но все остальное действительно, как и любой человек, и может быть больше, потому что ощущаю себя, я и не скрываю этого от себя, да и от других, от своих учеников в том числе, состою из огромного количества отрицательнейших свойств, явлений, склонностей, движений, все возможное. В общем, мы с супругой живем уже вместе там, больше 40 лет. И Сказать вам, мы нашли, несмотря на огромные проблемы в жизни, с моим характером, связанные с моим образом деятельности, да и с ее, может быть, отчасти, я не идеализирую никого, но мы нашли очень интересный способ совмещения друг с другом. Мы на протяжении многих-многих лет вместе каждое утро начинаем с прогулки. Ну, мы уже не молодые, дети уже не нуждаются в нас, и уже с нами их нет, они уже разъехались, разбежались. Мы начинаем день с общей прогулки. Час. Мы вместе ходим. В течение этого часа мы разговариваем в общем на приятные темы. Это внуки, так вот. Дети и внуки, причем приятные темы. Ну, иногда, конечно, и проблемы, если есть маленькие. Но самое главное, что мы каждый день начинаем заново. То есть вчера мы могли быть в состоянии чуть ли не доругаться, там по какому-то поводу спорить, не соглашаться. Сегодня этого нет. Если ты будешь тянуть это за собой, твой эгоизм будет тебя все время крутить внутри, ты будешь искать какие-то поводы, доводы, каким образом переубедить другого, сломать его, оказаться правым. А так ты знаешь, все, этого нет. Завтрашнего дня нет. Он не является продолжением сегодняшнего, это новый день. И мы так к этому привыкли. У меня сначала это было очень... Так-то я все-таки как-то горел иногда, и мне было очень трудно. А потом это вошло в привычку, вторую натуру, что просто оставляешь эту проблему, и потом ты видишь, что она не проблема, да и сама решается. И ты только лишь избежал противоречий всевозможных, проявлений каких-то самых низменных, отрицательных в себе склонностей эгоистических, подавить другого там или еще что-то. То есть все равно это, и этому есть место, но есть какая-то граница, за пределы которого не выходишь. Я бы очень советовал бы придерживаться вот этого правила. И так сказано, кроме того, и в Библии, чтобы каждый день у тебя был новым. Начни как заново. Входит солнце, сходит, и ты тоже. Это очень непросто, но в принципе, если так завести, ты потом видишь, что... Тебе кажется, что не решайте эти проблемы. Ты этим даешь, на самом деле, этим проблемам решиться. А не вводишь в них свой эгоизм и назло другому начинаешь их перекручивать под себя. И вот тогда они уж точно не решаются.
Вы сказали о том, что женщина, в общем-то, хочет не так многого. Можно сейчас было бы так озвучить? Ну, вот что с вашей точки зрения вообще женщине надо?
Я думаю, что, ну, с точки зрения Каббалы, конечно, я говорю об этом. Каббала считает, что если женщина понимает, что ее муж занимается добычей самого главного в мире, то есть духовного уровня, и то, что он зарабатывает, это является абсолютно равным ее достижением, то если, конечно, зависит от того, как она к этому подготовлена, как она это ценит, насколько она это понимает, но если она понимает, что она отдает все в своей жизни для работы, для того, чтобы обеспечить семью, насколько он может, в нормальном и достаточном количестве, как мы говорили, о необходимом и достаточном, с одной стороны. И с другой стороны, он во всем остальном отдает себя духовному развитию. Для того, чтобы обеспечить семью еще и духовным, так сказать, заработком, допустим. Назовем это так. То, не забывая об этом семью, детей, потому что это надо привнести и им тоже. Каббала обязывает мужчину взять, есть определенные каббалистические материалы, которые рекомендуется читать вместе с женой. Рекомендуется изучать вместе с детьми, с мальчиками, девочками. То есть есть что-то высшее, которое начинает всех связывать. И тогда члены семьи чувствуют, что они существуют ради одной единой высшей цели. И сегодняшнее их состояние, оно является преддверием к этому, к достижению, к постижению, к раскрытию, к совершенству, к соединению между собой. Если уделять этому немножко внимания в течение суток, там полчаса, допустим, не больше, с женой. Я не думаю, что вообще даже есть большее время у мужчины, который действительно так занят. То он, и этим даже женщина удовлетворится. Это самое главное, ведь когда муж показывает, что интересное, самое интересное, самое вкусное, что он достал, он принес ей. Был такой как-то фильм, я удивился, я не помню, по-моему, это было о моржах или о ком-то, когда там показывали, как в качестве, вместо букета цветов он ей приносит особую рыбку. То есть это на животном уровне. Ты показываешь знак уважения, и при этом этот знак маленький, его достаточно. Это очень важно. Для занимающихся кабалой мы это буквально практикуем. То есть мужчина, он понимает, что он обязан уделять внимание жене, и он должен ей уделять внимание именно вот в такой беседе ежедневной. Вот я это выполняю в утренней моей прогулке. Но она покрывает все. Поэтому я считаю, что это очень неплохо. Вообще, это здорово, это здоровье. Мацион все-таки утренний. В наше время это не хватает любому, я думаю. Это первое. И второе – это общение. И третье – это задел на весь день. И я чувствую по сей день, хотя это уже много лет, что если дни начинаются не вот так, это нехорошие дни. Нехорошие. Нервы, какие-то напряжения, какие-то несогласия. Не между нами, вообще. Угу. И я чувствую, что как-то мне не хватает этого начала.
Ну, я надеюсь, что сегодня вы все-таки прогулялись со своей женой, да?
Да.
У меня следующий вопрос, который уже из опыта. Предположим, два человека согласились, муж и жена, согласились о том, что они строят свои отношения на принципах, согласных законам природы, также пытаются воспитывать детей, но вокруг нас есть родственники, допустим, родители, там еще кто-то, братья, сестры, дяди, тети, которые не согласны с этой методикой, пытаются влиять, допустим, на детей, как мы должны правильно относиться к этой ситуации, что мы должны делать. Ну, когда дедушка с бабушкой, допустим, не согласны с этой методикой, и свое что-то гнут.
Это проблема, пытаются. Потому что я же не знаю, на какой методике основаны молодые, если у них методика природная, естественная. Да. И то, понимаете, сегодня природная методика, они начинают голодать, они начинают употреблять только особого вида продукты. Что значит природное? Это надо
расшифровать. Но я в данном случае имею в виду именно вот то, о чем
природе.
Мы говорим. Да, да.
Если это так, то тогда, конечно, не имеют права вмешиваться предыдущие поколения в жизнь последующих. И то же самое мы относительно наших детей. Ты довел человека до какого-то уровня, до какого-то возраста, ты после этого не имеешь права вмешиваться в его семью. Ты обязан помочь ему встать на ноги каким-то образом, специальность обязан помочь приобрести. Это несомненно. Дать какие-то минимальные направляющие ему средства, может быть. И после этого ты не имеешь права вмешиваться абсолютно. Он должен строить свою семью сам, он существует в новом поколении, на новой ступени развития человечества. У него совсем иное мышление, а тем более внуки. Происходит такая проблема, что внуки воспитываются у своих бабушек и дедушек. И как бы получают от них такое развитие, такие взгляды на мир, такие, в общем-то, что нам кажется, что это хорошо. Потому что все-таки бабушка с дедушкой, они уже жизненным опытом, и вот они уже прожили свое, и вот они даже наоборот, хорошо, что ребенок у них так находится. А кто сказал, что это хорошо? А кто сказал, может быть, наоборот, ребенок, который должен сейчас просто быть в инкубаторе, допустим, в каком-то детском саду, в современном, со современными воспитателями, современной техникой, современными вообще взглядами на мир, почему он должен сидеть у какой-то бабки в деревне, извините меня, но я так утрирую, может быть.
Но да нет, это реальность.
И реальность тоже. Вот. Хорошо, конечно, если он туда поедет, погуляет, побегает там среди животных, там на травке, все понятно. Но в общем, он должен развиваться вперед. И мы же не возьмем вот такую бабку для того, чтобы она у нас была инструктором в школе.
Ну, нет.
Почему же она годится нам просто спихнуть ребенка с себя? Но на самом деле, если мы реально будем подходить к этому, то это неверно. Это неверно. И у пожилых людей, у дедушки с бабушкой должна быть своя жизнь. И они должны сами заботиться и развиваться сами по себе. И, конечно, у них должны быть какие-то общения с внуками, с детьми и с правнуками. Но не более того.
А как предпочтительнее?
Это совершенно неверно. Это, вы представляете, мы не видим нигде в природе, чтобы такое существовало. Мы, наоборот, видим в животном мире, как очень быстро дети уходят от родителей. То есть воспитывается весь возраст скармливания, и все, после этого он самостоятельный. Ну, взросление определенного там. До 12-13 лет, допустим, у нас дети, допустим, 15-16 лет. Пока они уже полностью, допустим, сегодня человек взрослеет. Все, ты не имеешь права вообще ничего делать. Если ты не смог вложить в него то, что надо, и сделать из него, так сказать, готового к жизни, полного человека, то не лезь дальше. Тем более.
Хорошо, вот, предположим, наступают выходные дни, и с детьми собираемся ехать. Предпочтительнее собраться все вместе, три поколения, и пообщаться каким-то образом, или все-таки предоставить возможностям дедушкам и бабушкам пообщаться с внуками? Или то и другое, я не знаю.
Я за то, чтобы все вместе были.
Все вместе.
Да, у детей создается впечатление непрерывности поколений. Они понимают отношения ваши с родителями и учатся от этого, как относиться к вам, и учатся от этого на будущее, как относиться к своим детям. То есть то, что вы, как вы относитесь к своим детям, так они будут относиться к вашим внукам. И здесь мы не представляем даже, насколько мы влияем и закладываем это отношение в детях. И поэтому надо предупреждать, и надо этому обучать, и надо буквально остерегать их, что придет время, когда ты будешь очень сожалеть о том, что ты относился к детям резко, плохо, неправильно. Ты будешь очень любить внуков и будешь видеть, как их родители, твои дети, относятся к ним нехорошо.
Такой очень большой частью счастливой семейной жизни являются сексуальные отношения. И динамика как раз, ну это одно из направлений моей работы, динамика такова, что проблем там становится все больше, так называемая сексуальная пустыня, когда нет вообще никаких отношений у супругов, это просто процент растет с каждым годом. Да. Вот в чем корень вот этой проблемы и как с вашей точки зрения вообще преодолеть, чтобы муж с женой все-таки... Но жили вот этой жизнью полноценной долгие годы.
Дело в том, что сексуальные отношения являются отражением внутренней связи. И наоборот, если люди желают поддерживать связь между собой, они обязаны быть в сексуальных отношениях. Иначе это прерывается. Не может быть одного без другого, между мужчиной и женщиной. Даже муж с женой, даже если не муж с женой, неважно. Это просто так заложено природой. Сближение между полами, оно именно между полами. И все остальное уже базируется на выше этого. Поэтому не может быть товарищей между мужчинами и женщиной. Это все только лишь выдумки. мы сами это прекрасно понимаем, что разделение природы на два пола, оно очень серьезное, краеугольное. Но проблема в том, что у нас растущий эгоизм ставит нас в такие условия, когда человек не в состоянии видеть в своем партнере нечто подходящее для животного существования, как это было в прошлых поколениях. Как, кроме этого, удерживала еще религия, общественное мнение. Причем, знаете, это не просто общественное мнение. Вы вспомните, как это было когда-то в России с этими профсоюзные собрания там, или что там. Развод – это был какой-то стыд на весь город, где ты живешь. Публиковалось в газетах, кто с кем разводится. Это вообще... А до этого было наоборот, в первые годы советской власти. Свободная любовь. Браков, да. Да, там Калантай пропагандировал и так далее. То есть мы видим, что... неясность была с этим подходом. Теперь, с точки зрения природы, если мы говорим о нашем равновесии с природой, то каким же образом природа запроектировала нас, запрограммировала нас, если она дает нам срок жизни, как 35-40 лет, вы знаете, как у Пушкина, по-моему, вошел старец лет под 40. Где-то такое там, не помню. Когда действительно люди жили, считалось это уже преклонным возрастом, и только интеллигенция там доживали до 60-70 лет. А простые люди в два раза меньше жили. Так тогда можно понять, что действительно сколько отведено природой времени. И, так сказать, тут не успеваешь как бы и сообразить воспитание детей, тяжелая работа, войны и все прочее, когда физически человек работает тяжело и с маленьким эгоизмом еще, не с таким большим, то ему не до этого. У него есть семья, есть жена, сколько у него есть сексуальных запросов, он удовлетворяется внутри семьи и все. Если нет, то и такие бывали, и всегда существовали возможности на стороне, что называется. Это сколько существует человечество, существуют и эти возможности тоже. Но этого не было настолько популярно и необходимо для людей. И предпочитали игры между собой мужчины, и женщины собирались там между собой, предпочитали между собой какие-то женщины танцы, мужчины какие-то скачки, охоты и все прочее. А с возрастанием эгоизма люди начали чувствовать, во-первых, и те, и другие себя более универсальными, более широко запрашиваемые потребности привели к тому, что рамки просто обломились. Рост популяции, связь между людьми, телефоны, телевизоры, все прочее, там эти, естественно, электронная связь, это все ведь все доступно, все просто, все близко, быстро. То есть связь с первого контакта естественно считается. Я переезжаю к тебе, ты переезжаешь ко мне на какое-то время, потом там, потом с тем, потом так и далее. То есть все считается это в норме, нормальным. И в итоге происходит, конечно, соответственно, и разочарование, и опустошенность, и погоня механическая вместо внутренней. Ну а кто ее ищет другую, потому что ее и нет? Это все нам понятно, и много чего можно об этом еще говорить, но Каббала говорит о том, что вообще мы находимся в переходном периоде. И те 70 лет, 80 лет даже, которые человек живет, и на сегодняшний день еще может жить даже и сексуальной жизнью, они ставят нас в очень сложное положение, когда буквально через несколько лет совместной жизни люди теряют женщина еще может быть как-то не так, как мужчина. Все-таки связь с семьей, с детьми, ответственность и материнский инстинкт. А мужчина чувствует себя просто где-то вдалеке от этого дела. От семьи, от обязанностей, от детей, от супруги, от партнера сексуального. Есть вокруг такая коммуникация, такое развитое общение, такая доступность и все. Нам понятна физиология мужчины и женщины, какие они противоположны в сексуальных запросах. Женщине нравится постоянный партнер. Привыкание, единение, она так себя чувствует. Мужчине наоборот, он играется в это. Ему нравится наоборот, что-то новое, что-то неизвестное. Не удовлетворяется одной или двумя, или даже переходом, так сказать, с несколькими. Ему нравится и одновременно в том числе даже. То есть возрастающий эгоизм, он проявляет себя в такой форме, что практически, я думаю, что мы находимся перед очень серьезной проблемой. Очень-очень серьезной проблемой. Потому что, в принципе, это проблема, на которой держится все человечество, все общество. Все общество. И поэтому мы должны будем решать ее через духовную связь. Когда вдруг окажется, что ты можешь иметь контакт на физическом уровне только с тем, кто находится с тобой в контакте на духовном уровне. И вот тут поневоле вдруг произойдет замыкание и совпадение на всех уровнях. На ментальном, на материальном, на животном, то есть сексуальном, на духовном, на всех уровнях произойдет такой вот контакт и соединение между этими двумя, ну, назовем полами, хотя это уже не пол, это просто намного больше, чем пол. Но это возможно только если, снова, как мы и раньше с вами говорили, решение на следующем более высоком уровне. Поскольку сексуальное стремление, оно самое базисное в нашем мире, так и Каббала утверждает тоже, вот, и то решение может быть только на уровне души. Когда ты чувствуешь, что это мой партнер душевный, вот с ним вместе мы находимся в духовной конструкции, рядом, дополняем друг друга, как диполь, плюс и минус. Как одно единое целое, как было, как говорится, у Адама до того, как взяли, вытащили из него это якобы ребро и создали женщину. Так вот, когда он чувствует, что... И он тогда говорит, этот плод, кровь от крови моя, это плоть от плоти моя. Вот когда почувствуешь это на духовном уровне, имеется в виду там этот рассказ, тогда, естественно, и не будет никакой потребности в каких-то других на телесном уровне сексуальных контактах. А до этого времени мы еще должны будем очень много перестрадать, чтобы понять, что нам необходимо духовное исправление для того, чтобы вообще во всем в нашем мире внести физическое исправление.
Ну, опять же, специалисты в области психологии, особенно вот сексологии, говорят о том, что есть прямая связь между сексуальной активностью человека и состоянием ребенка как бы внутри человека. И мы сейчас наблюдаем такое явление, что люди в 30, там, 35-40 лет уже являются старичками, по сути, которые не могут проявлять естественность. И я как-то слышал, вы рассказывали про своего учителя, что Рабаша, да, что он был, оставался до, вообще до глубокой старости, становился все большим и большим вот этим ребенком. А как это можно сделать? Как этого достичь состояния?
Ну, вы понимаете, что если я поставлю перед вами сейчас, уставлю весь стол явствами и заставлю вас все время сидеть перед ним, перед таким столом, то вы в итоге будете кушать намного меньше, чем сегодня. Понятно ведь нам? Потому что вы подавляете свой возникающий у вас аппетит. Перед вами находится огромное количество наполнений, и в принципе вы уже чувствуете, что они находятся как бы и в вас. Что нам надо? Человек не может себя разумно ограничить от секса. Как только появляется возможность, она появляется везде и всегда. Наполняется мгновенно. Буквально в течение нескольких минут он может найти себе сексуального партнера. Он может мгновенно этим наполниться. И он не понимает, что он таким образом убивает в себе аппетит. То есть, а чем я наполнюсь в следующий раз? Что меня привлечет? Какие специи я должен добавить? Как должен я проголодаться, чтобы ощутить по-настоящему наслаждение? Этого нет у молодежи, не обучают их этому. И поэтому получается, что они действительно в 30-40 лет, даже не в 40, конечно, около 30 лет, они уже, ну, это все естественно, это все просто, это все уже есть. И уходят в какие-то извращения, в какие-то, в общем-то, перегрузки, от которых тоже, в общем, ничего нет. И в итоге секс превращается в механику. И даже более того, оставляют его. И переходят уже на наркотики, на какие-то подавления, на чего-то, на что-то другое. Я не думаю, что здесь мы можем давать какие-то советы молодым людям. Они все равно будут учиться друг у друга, пока они разочаруются полностью, и общество не переживет это явление. Или тем, что мы с вами пытаемся пропагандировать, то есть полное подобие природы. В природе на животном уровне существует очень четкое разделение на возможность контакта. У животных существуют периоды, когда они вступают в половой контакт, и когда и этого периода нет. Знаете, мы знаем всегда весной, там, допустим, и так далее, какие-то определенные, они узнают друг друга, они выслеживают друг друга, они пробуют мочу друг друга, запах друг друга, они определяют, кто ближе, кто нет к ним по возможностям производства. Мы должны рассказать об этом и воспитать людей так, чтобы они поняли, что, в принципе, флирт, правильная связь, возбуждение правильного аппетита, намерение, оно приводит тебя к наполнению, потому что мы состоим из двух противоположностей, из желания и наполнения. Мы должны правильно их сопоставить между собой. Поэтому наука наша называется наука Каббала, как правильно получать наслаждение. В принципе, она говорит о развитии эгоизма и каким образом можно его правильно наполнить.
Вот смотрите, мы затронули вроде счастливую семейную жизнь, а в ней поговорили про другие ценности, про такие, как любовь, про дружеские отношения, про материальную свободу, чувство уверенности в себе. То есть так или иначе мы все равно затронули вот эти и про социальный статус, да, как он влияет на нас, и про получение удовольствия, потому что это тоже общечеловеческая ценность. И у меня тогда вот вопрос, если вот так экспресс, вот если взять пример семейных отношений, вот очень кратенько, наилучший пример взаимодействия и наихудший. Начать с наихудшей и...
Наихудший, я не знаю, это...
Это то, что мы в жизни имеем, да?
Да. Наилучший пример семейных отношений, когда партнеры чувствуют просто свою внутреннюю связь. И из нее, исходя из нее, строится уже все остальное. Вот это самое главное. Это мы знаем с вами, что если решен этот вопрос, внутренний контакт, контакт сердец. Это не любовь, как в нашем мире, mm-hmm. конечно. Это необходимость, осознание взаимной помощи, единство вместе. Вот то, что мы вместе. Это является залогом всего хорошего, что может быть. Ну и, конечно, отсутствие такого контакта, оно приводит ко всему остальному.
Огромное спасибо. Время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Я напоминаю, что мы были в гостях у каббалиста, профессора Михаила Лайтмана. Огромное вам спасибо за информацию. До скорых встреч, дорогие друзья.